Глава 25. Кэп.
If it was not real, I should not be able to cry.
Льюис Кэрролл. Through the Looking Glass.
Еще по стаканчику, Кэп сама. Кампай!
Сэка, ты уже накомпалась в жопу.
Натаса, я бы обиделась, но мне сейчас с риском хорошо. Поэтому я тебя сейчас рюбрю и Кэп сама рюбрю. Кампай!
Кэп, да скажи ты ей, плохо же будет.
Отложи ей бутылку пива на опохмел и отстань. Имеет право.
Натаса, ты знаешь, что он нас не любит? Он думает, что мертвым любить нельзя.
Сэка, ну что ты несешь? Дура ты пьяная. Тебе точно хватит?
Нет, Натаса, не хватит. Кампай. Я тебя люблю. Ты хорошая женщина. Некрасивая, но хорошая. Наверное, если бы ты была красивая, то старопрохая, как я. Красивые сясто зрые и нехорошие.
Сэка, прекрати.
Красота — это группа. Это совсем-совсем немного серовека, то, что снаружи. Почему люди смотрят снаружи? Почему Кэп не видит, какая ты хорошая внутри себя?
Я вижу, — возразил я. Натаха, не слушай ее. Она набралась.
Так,
— сказала Сыкиль и встала с кровати.
Я в душ. А потом я приду и покажу, как я вас люблю. Я буду любить вас обоих, вместе и по очереди. Потому что я красивая, и вам будет приятно любить меня. Не вздумайте заснуть, пока я в душе».
Она, качаясь и держась за стенку, отправилась в душ. Через полчаса и пару бокалов мы с Натахой про нее вспомнили. Нашли голый и спящий в обнимку с унитазом. Отнесли в кровать. Среди ночи я вдруг проснулся. С пьяну это со мной случается. И я вспомнил, что это со мной случается, и именно с пьяну. И вспомнил, что мне снился сон. Мне снился сон. В этом сне я был с мужчиной и женщиной. Они сидели на кровати, а я стоял перед ними, но моя голова была ниже их лиц. Я был ребенком. Это были мои родители. Они говорили, что им снова надо уехать, и они не возьмут с собой меня». Я, кажется, плакал, а отец сурово хмурился и говорил, что мальчики не должны плакать, но слезы во сне текли сами. Мне было очень, невыносимо стыдно, ведь мальчики действительно не плачут, но слезы все текли и текли.
«Мы взяли тебя в прошлый раз, и чем все кончилось?» — выговаривала мне мать, и слезы текли еще сильнее.
«Если бы тебя с нами не было, этого бы не случилось. Ты стал наблюдателем, ты открыл коробку». Во сне я не помнил, что случилось в прошлый раз, не знал, что за коробку открыл, но чувство вины придавило меня к полу и размазало по нему. Наверное, в этой коробке было что-то ужасное, поэтому родители теперь уезжают навсегда и не берут меня с собой. Потому что я плохой сын, и зачем такой нужен? Отец смотрел на мои слезы и качал головой, отчего они, казалось, превращались в кислоту и жгли мои щеки. «Хорошие мальчики не плачут». У родителей и так полно проблем, не хватало им еще противных плакс. Никто не любит плакс. Никто и никогда. Тогда я ударил себя кулаком в живот. Мне стало больно, но я перестал плакать. Потому что боль — это ерунда. Я смеюсь над болью. И я сказал: «Ха-ха-ха, я не плачу. Мне вовсе не больно и не обидно. Но раз я плохой мальчик, то буду поступать плохо. Вы можете сколько угодно не брать меня с собой, но я пойду за вами сам. И найду вас, куда бы вы ни уехали». Но они смеялись надо мной. Говорили друг другу: «Дорогой, посмотри, какой он забавный, такой упрямец». «Да, дорогая, и в кого только пошел».
«Глупенький», — сказала мне мама, — «ты ничего не понимаешь».
«Если ты пойдешь за нами, я тебя накажу», — заявил отец. Но мне было все равно, и я так и сказал: «Мне все равно, что вы говорите. Вы уедете, вас не будет. Я сделаю, как захочу». «Глупый, упрямый мальчишка», — сказал отец. «Ты всегда все портишь».
«Я знаю», — ответил я.
Утром Сыкиль просит, чтобы ее добили из жалости, но получает от Натахи бутылку пива.
«Зачем вы дари мне так напиться?» — жалуется она. «Я правда уснула в дусе».
«Ты уснула башкой в сральнике», —
говорит безжалостная Натаха.
«Меня тоснило. Как мне плохо».
«Зато вчера тебе было хорошо», — напоминаю я.
«Я плохо помню вечер. Но мне снился сон. Впервые снился сон».
«Какой?»
Мне снилась моя дочь, Дзио. Она осень непосрусная, но я ее люблю».
«А мне снилось, что мы с сыном едем на моем байке. Только не так, как раньше, а наоборот. Я в коляске, он за рулем. Едем медленно и разговариваем. Он говорит, что соскучился. Я ему такая: «Ты же всегда так и норовил удрать от меня, засранец этакий». А он: «Когда даже удрать не от кого, совсем жить грустно».
Натаха отвернулась и шмыгнула носом. Сыкиль со стоном перекатилась на кровати и обняла ее. «Не грусти, Натаса, зато мы видели сны. А ты, Кэпсама, видел сон?»
«Видел», — признался я.
«Расскажи».
«Не хочу, он был дурацкий».
«Ну, скажи».
«Я его и не помню уже», — соврал я. «Мне кажется, не стоит о нем говорить. Боюсь, что очередная коробка откроется, и там снова будет дохлый кот. А у меня их и так, хоть шубу шей».
На завтрак кухонный лифт доставил нам кофе, омлеты, сыр, булочки и масло. Опустошенный нами вчера мини-бар снова полон.
«Почему везде такая жопа, а тут такой ништяк?» — удивляется Натаха.
«Потому что это совсем другое место», — ответила Сыкиль.
«Как так?» — спросил я. «Мы же пришли сюда через пролом в стене. Это то же самое пространство».
«Помнишь ту крадовку, где мы скрывались? Она была твое место. Наверное, в твоей жизни была такая крадовка, и она была как безопасность, да?»
«Да, в детдоме», — вспомнил я внезапно. «Старая кладовка, от которой потеряны ключи. Я их нашел. Я прятался там, когда не мог больше драться. Там было никому не нужное старье, и завхоз так и не собрался поменять замок. Это был мой личный рай, одиночество. Я мог не есть сутками, лишь бы не выходить. Но потом приходилось возвращаться, конечно. Иначе бы меня искали и в конце концов нашли. Тогда я больше не смог бы там прятаться».
«Ты вспомнил?» —
поразилась Натаха.
«Только это». «Неважно. Значит, вспомнись еще. А это место кто-то специально сделал для себя. Знать бы кто».
«Я, кажется, знаю». Я встал, открыл стенной шкаф и набрал на клавиатуре сейфа 1307. Сейф щелкнул и открылся.
«Обалдеть!» — по слогам сказала Натаха. «Кэп, но как?»
13 июля. День смерти родителей. Не спрашивайте, я не знаю. Точнее, знаю, но не знаю, почему знаю и что именно. Внутри нашлись две картонные упаковки патронов, набор для чистки пистолета, толстый, как книга, блокнот и сложенная гармошкой, склеенная из отдельных листов рукопись. Я достал набор, разложил его на прикроватном столике и, вытащив из кобуры пистолет, занялся делом. Вытащил магазин, передернул затвор, щелкнул спуском, снял ствольную коробку, вытащил пружину. Натаха и Сыкиль смотрели на это завороженно.
«А считать ты что, не будешь?»
«Кэп, тебе что, не интересно?»
«Мне страшно, Натах».
«Чего ты боишься?»
«Того, что там написано. Когда я это прочитаю, все изменится, и я уже не смогу это изменение отменить».
«Можно, Кэп?»
— спросила Сыкиль, протянув руку к толстому блокноту. Я только пожал плечами. «Откуда мне знать, что можно, а что нет?» Она взяла и раскрыла. Перевернула несколько листов.
«Это не ты, писар. Вот эту бумажку», — она тряхнула склеенной летописью, — «ты, а это нет».
«Это писала мать», — сказал я почти спокойно. «Она всегда записывала свои наблюдения и всегда запрещала мне читать. Я даже сейчас не могу».
«Ой, прости, я не знара».
Она потянулась положить тетрадь на место. «Читай, если хочешь», — остановил я. «Тебе-то не запретили». Пистолет можно чистить долго, но не бесконечно. Я собрал его, окончательно протер тряпочкой от масла, вставил магазин и, убрав оружие в кобуру, взял со стола рукопись. Взял с чувством, с которым берут в руки гранату. Пока она лежит, это просто круглая железная хрень. Но стоит вынуть чеку, и с этим надо будет срочно что-то делать.
«Надо же»,
— сказала Сыкиль, увлеченно читающая плотно заполненную мелким и аккуратным маминым почерком книгу.
«Мы кореги».
«В каком смысле?»
«Они работали на Институте психофизических проблем, занимались ракаренными территориями. Наверняка и ситара их работы».
«Я даже этого не знал. Они постоянно были в командировках, но я думал, что это какое-то таргпредство. Впрочем, мне было 10, когда они погибли. А потом рассказать о них стало некому.
«Они погибли в Центральной Африке, да?»
«Откуда ты знаешь?»
«Там пропара экспедиция института. Ужасная трагедия».
«А что они делали в Африке?»
«Исследовали Ваканду».
«Это страна из комиксов?»
«Просто ракарная территория. Надо забыло как-то ее назвать».
«А что за локальные территории, Сека?» — спросила Натаха.
«Это неориентированные пространства Пенроузов, которые замкнуты населенные пункты. Там живут обычные люди, они даже не знают, что это ракарная территория. Для них все обычно. Странности только для внешнего наблюдателя».
«А откуда они берутся?»
«Вот представь себе, Натаса, есть, допустим, город. На него нападают враги. Это для города как смерть для серовека. Для внешнего наблюдателя он умер, его больше нет. Он остался в своем временном отрезке, там он существует, как всегда, так же, как мертвый серовек. Мы не можем вернуться во временной оси назад и посетить этот город. Наше время относительно него линейно. Это понятно?»
«Пока да. Ну, кроме странной концепции, что мертвые где-то там живы. Звучит умно, но представить не могу».
«А ты можешь представить, что все есть, а тебя нет?»
Натаха глубоко задумалась.
«Знаешь, — сказала она неуверенно, — когда ты вот так говоришь, умом понимаю, представить не получается. Я же все представляю как бы изнутри себя, как будто я на это смотрю. Но меня же нет. Как я могу это видеть?»
«Мы можем думать только в линейном времени и пространстве. Наша голова так устроена. Природа дара нам горву не для того, чтобы ей думать о топорогии, а чтобы искать еду и убежать от хищника. Для этого нужно оперировать в топорогии Евклида. Время, расстояние, ускорение, траектория бросанного камня, прыжок на дерево».
«Так что с городом?» — перебил их я. «Не уходите в философию.
Помните легенду о граде Китезе?»
«Это где монголы пришли к городу, а он то ли в озеро погрузился, то ли на небо вознесся, то ли просто исчез. И только праведник может его увидеть и войти».
«Да-да, Натаса, правильно. Это и есть ракарное пространство Пенроуза. Оно возникает, когда находится серовек, способный разорвать линейность. Когда город превращается в ракарную территорию, тот, кто это сдерар, становится хозяином места. Оно как бы сясть его, а он сясть города. То, что произошло с местом, произошло в его голове. Понимаете?»
«Мало ли, что у кого в голове происходит».
«Нет, Натаса, ты не права. Все происходит в голове. Вообще все. Мир является консенсусом наблюдателей, который мы называем реальностью. Хозяева мест создают собственную реальность и становятся якорем и мостом. Якорем, который удерживает пространство Пенроуза, и мостом, который его соединяет с линейной метрикой».
«Ты, Сека, либо чересчур умная, либо несешь херню», — грустно сказала Натаха. «Но я слишком тупая, чтобы отличить одно от другого». Я, чувствуя, что открываю то ли пресловутый ящик Шрёдингера, то ли шкатулку Пандоры, развернул склеенный лист. Да, это, вне всякого сомнения, писал я. Из первых же строк вспомнил, как я это писал, и почему, и зачем. Придется, наверное, завести себе вот такую внешнюю память. С каждым циклом я что-то забываю. Это отвратительное ощущение, наверное, самое отвратительное из всех здешних ощущений. Хотя, если я все забуду, это может быть даже к лучшему. Может, меня тогда не будет так разрывать от безумия происходящего. Итак, цикл. С утра они не помнят, кто я.
«О боже, дорогой, откуда тут взялся этот человек?»
«Не знаю, дорогая, не волнуйся, я разберусь». «О да, папа, ты разберешься. Ты умел решать вопросы. Наверное, поэтому вы помните все, кроме меня». Это первая фаза. Потом, как и положено, отторжение.
«Не знаю, кто ты, но ты не можешь быть нашим сыном. Нашему сыну 10 лет, и он... Кстати, дорогой, а где он?»
«Ну да, удачный момент вспомнить, что у вас есть сын. Несущественная часть вашей жизни, для которой находится немного времени между командировками. Как ты подрос, как успехи в школе. А почему не пятерка? Мы с твоей мамой были круглыми отличниками. И ты уж постарайся».
«Да-да, потом расскажешь. Сейчас нам надо...»
Завтрак проходит в натянутом молчании. Мне всегда запрещали говорить за едой. Хотя это почти единственное время, которое мы проводили втроем. А может быть, именно поэтому? Но после мы переходим к «почти принятию». Я рассказываю, что случилось, где они и почему тут я. Неловкость ситуации нарастает до почти невыносимого предела. Осознать ситуацию «мы давно умерли, а это наш взрослый сын» довольно сложно. Но они очень умные люди. И они знают, что так бывает. Они полжизни изучают нелинейные топологии. Осталось только принять, что это случилось с ними. Что у мироздания есть свое представление об иронии и своеобразное чувство справедливости.
«Нух, шайта!» — говорит с досадой отец. «Не надо, дорогой. Он хотел как лучше. Тупой дикарь. И почему хозяевами всегда становятся такие, как он? Мы это обсуждали, помнишь? Эмоциональное сознание».
Да, мироздание не любит умников. Меня выносят за скобки, делая вид, что меня тут нет. Значит, приняли, что я их сын. С посторонним человеком это было бы невежливо, а со мной они вели себя так всегда.
Наш мальчик опять получил 3 по математике. Это позор какой-то. Как можно не понимать математику в 3 классе? А что будет в 10-м?
Он просто плохо старается. Придется лишить его вечернего мультфильма на неделю. Обсуждаемый мальчик при этом стоит рядом. Черт, я ведь все это забыл, а оно, оказывается, где-то во мне сидело, годами. И теперь я чувствую себя так, как будто мне снова 10, и мне это совсем не нравится. Но я ничего не могу поделать, потому что это их место, или потому что детство остается с нами навсегда. И после обеда, который снова пройдет в демонстративном молчании, они начинают любимое — разбор моих ошибок. Поучительное и познавательное объяснение, почему я всегда не прав. И любой мой успех недостаточно хорош, потому что я могу лучше. Мог лучше. Да, ты действительно просрал весь свой потенциал. Все, что мы в тебя вложили. Дорогой. Прости, дорогая, я просто расстроен. Извини за грубое слово, сын. Но журналистика. Серьезно. Ты пошел на журфак. Этот рассадник недоучек. Журналистика — ремесло. Не будем даже касаться ее бессмысленности как занятия, но это вообще не образование. Журфаки — недоразумение, как факультет таксистов, например. Таксисту, как и журналисту, нужен некий базовый набор навыков и знаний. Но чему там учить 5 лет? «Эй», — говорю я, — «ничего, что я вообще-то вырос в детдоме». «Я думал, что к 10 годам мы в достаточной степени сформировали тебя как сильную и разумную личность. Вижу, что я ошибался».
«Дорогой, ты, конечно, прав, но...»
«Алло», — говорю, — «родители, чего вы там формировали, когда я видел вас неделю раз в 2 месяца в среднем? Да я рос, как лопух во враге». «У тебя была лучшая школа с проживанием, дополнительные учителя, тщательно подобранная библиотека». «Унылый набор морализаторского чтива. Я тырил у ребят фантастику и читал ее ночами в сортире. Воспитание есть ограничение. Странно, что ты до сих пор этого не понял. Ты не путаешь его с наказанием?» «Личность формируется только внешним давлением. Чем сильнее давление и чем жестче форма, тем более сильным и цельным будет человек. Цельным куском психопата он будет. Я тому живой пример». «Да, следует признать, что ты — наша педагогическая неудача».
«Отличное, блин, определение для сына. Может быть, следовало меня утилизовать, как неудачный образец, и начать заново? Почему вы так не поступили? Ах да, вы же умерли. Это, наверное, педагогическая победа».
«С твоей стороны, очень глупо перекладывать на нас ответственность за собственную никчемность». «У тебя были все возможности, и ты сознательно ими пренебрег. Вечные 3 по математике. У тебя лучший репетитор. Ты просто лентяй. Человек-лентягус». В какой-то момент я понимаю, что диалог идет в настоящем времени, а я смотрю на них снизу вверх. «Ты сопротивляешься из чистого упрямства. Любая твоя реплика начинается с «нет» или «но».
«Нет, пап, я...»
«Вот, вот об этом я и говорю.
Но, пап, я же...»
«Ты упрямый, как осел. Не слышишь никого, кроме себя. Никогда не признаешь своей неправоты. Я хочу сказать, ты в зеркало давно смотрел». Но не могу, потому что мне снова 10 лет. А в этом возрасте коммуникации с родителями анизотропны. По крайней мере, у меня. Были. После ужина 10-летнего меня отправляют спать. В кабинет, на раскладушку. Одна радость, ко мне приходит кот, он урчит, усыпляя. Просыпаюсь утром взрослым, и все начинается сначала. Этого ли я хотел, когда просил Хшайту вернуть мне родителей? Осталось буквально две странички, но я что-то расхотел их читать. «Эй, народ, мне определенно надо выпить».
«Аркагорь не решает проблем Кэпсама».
Азиатка откладывает толстый том маминых записей. «С водой та же фигня, Сакиль».